«Экономика» с Михаилом Делягиным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Михаил Делягин, я экономист. Я очень рад снова общаться с вами. Напоминаю, что мы с вами встречаемся с 17.03 до 17.58 по понедельникам и пятницам. Огромная просьба, не надо кошмарить людей, которые ведут, так сказать, эфир в 16 часов, в 16.30. Вот. Ну, с 17.03 до 17.58. Понедельник, пятница. Легко запомнить. И вам, великий немой, тоже доброго здоровья. Наш студийный номер телефона 8 800 297 02. Пишите, пожалуйста, WhatsApp и Viber +7 967 и тоже 297 02. Есть чат в Ютьюбе, пожалуйста. С опозданием на 30 секунд можно смотреть, как я машу лапками. Ну и начнем с опроса, как обычно. Опрос будет узкоспециальный, узкоэкономический, но очень, мне кажется, важный. Актуальный в преддверии кризиса, в условиях кризиса. Естественно, государство в условиях кризиса помогает экономике. В том числе прямая поддержка оказывается предприятиям частного сектора. Когда тот или иной олигарх, который хапнул свое предприятие почти даром в ходе приватизации или скупил по дешевке на раннем этапе, потом, значит, эксплуатирует людей, выжимая их досуха, потом он попадает под санкции или просто ухудшается экономическая конъюнктура, он приходит к государству и говорит: дай денег, а то тут сейчас люди выйдут на улицу и устроят революцию. Значит, есть два способа оказания государственной помощи. Понятно, что если предприятие крупное, социально значимое, не может существовать без государственной помощи, то лучше потратить деньги, чем иметь социальную катастрофу. Даже безотносительно к тому, насколько важна продукция этого предприятия. Важно поддержать в критических условиях. Но есть вопрос, как поддерживать. Значит, те из вас, кто считает, что нужно оказывать поддержку так, как оказывают ее сейчас. То есть олигарху дают деньги, там рекапитализации, льготные кредиты, ну и дальше, так сказать, возьмите, пожалуйста, денежки, вы удачно шантажировали государство, и у вас все в порядке. Те, кто считает, что нужно поддерживать так, звоните 8-495-637-65-19. Есть другой способ поддержки, когда государство дает поддержку под залог акций предприятия. То есть, если олигарх не сможет выкрутиться, то он теряет собственность. Или просто выкупая акции предприятия. То есть, если олигарх недостаточно эффективен, то он перестает быть олигархом, становится в лучшем случае наемным директором. Если вы считаете, что государственную поддержку нужно оказывать как бы в обмен на собственность олигарха, звоните 8-495-637-65-18. Уважаемые коллеги, значит, я объясняю, что расстрел олигарха, помимо того, что он не предусмотрен Уголовным кодексом Российской Федерации, является, строго говоря, преступлением юридически, он не является формой оказания государственной поддержки тому или иному предприятию, по крайней мере, в общем случае. Так что этот вариант мы в рамках данной передачи не рассматриваем. Мы рассматриваем два разных варианта. Вариант первый. Государственная помощь оказывается как сейчас. Когда есть частное предприятие, собственник говорит: ой, вы знаете, а у меня деньги кончились, дайте, пожалуйста, и государство ему эти деньги дает в той или иной форме. Те, кто считает, что нужно оказывать поддержку таким образом, звоните 8-495-637-65-19. Последние цифры 19. Те, кто считает, что государство должно оказывать помощь в обмен на акции предприятия или под залог этих акций, что да, пожалуйста, товарищ частник, у вас могут быть проблемы, нате вам деньги, но если вы предприятие не вытащите, не оздоровите, то вы отдадите собственность. И мы оставим это в госсобственности или поищем более эффективного собственника. 8-495-637-65-18. Ну, а теперь новости. прошлый раз мне пришлось извиняться перед ошибкой, я за свою ошибку перед вами, я перепутал Ставропольский край, извините, Ставрополь, город, столицу Ставропольского края, с райцентром этого же края, городом Георгиевском. Мне до сих пор стыдно и неловко, но я в хорошей компании. Я в компании с лучшими аналитиками современного человечества, с американскими специалистами. Есть американский интернет-портал Business Insider. То есть инсайдерская информация – это внутренняя информация. Как бы сокровенная информация, неизвестная рынку. То есть портал Business Insider – это просто по названию. Это подразумевает, что этот портал имеет какую-то внутреннюю информацию делового характера о том, о чем он пишет, что недоступно обычным субъектам рынка. То есть у нас какое-то странное идет голосование, пока ни одного сторонника «Единой России» среди слушателей не оказалось. Коллеги, давайте как-нибудь активизируемся, просыпаемся, потому что, ну, сторонники «Единой России» и олигархат у нас же есть в нашей стране, они же нас слушают наверняка, то даже по некоторым комментариям они есть, коллеги. Вот вы меня поддерживаете, товарищи олигархов, в чатах, а вот в звонках почему-то не поддерживаете. Вот, и, значит, портал «Business Insider», то есть сокровенная информация о бизнесе, назвал шокирующие факты об экономике России. Вы знаете, когда эти шокирующие, вот один товарищ из «Единой России» все-таки дозвонился, молодец. И вот, значит, когда эти факты об экономике России я прочитал, я просто хочу с вами поделиться, чтобы вы понимали, что когда кто-то цитирует либералов или американцев, когда кто-то ругает их, глумится над ними, говорит, что они убогие, это не оскорбление, это констатация факта. Когда-то Бродского спросили, что для вас было самым большим вашим потрясением, когда вы приехали на Запад. Великий поэт, будущий лауреат Нобелевской премии, сказал: на Западе меня больше всего потрясло то, что по-английски тоже можно сказать глупость. А я все 90-е годы, и даже некоторое время после 90-х годов, занимался общением с западными консультантами, с международными банкирами, с представителями глобальных корпораций, с международными финансовыми чиновниками, с государственными чиновниками стран Запада, которые как бы занимаются экономикой. И у меня самый большой шок от Запада был другим. Я вдруг понял, что по-английски можно сказать не глупость про Россию. Потому что основная масса того, что я слышал про Россию на английском языке, все 90-е, нулевые, 10-е, и сейчас еще это глупость. Некоторые люди, тем не менее, глупости не говорят. И вот портал Business Insider, он вот факты об экономике России, подчеркиваю, факты, я сейчас буду цитировать, которые их шокировали. Больше всего журналистов ужаснула статистика смертности в России. Как отмечается в статье портала Business Insider, ежедневно в стране, в нашей с вами стране умирает 700 тысяч граждан, а в год население России сокращается на 250 тысяч человек. Но вы понимаете, понятно, что люди путают день и год, что если бы в стране ежедневно умирало 700 тысяч граждан, то умирало бы 255 миллионов человек в год при населении 147 миллионов. То есть мы бы в страну за год умирали бы все почти дважды. А сокращение населения, естественная убыль. В 2017 году 134 с небольшим тысячи человек. В 2018 234 с небольшим тысячи человек. То есть тоже не 250 тысяч. То есть люди округляют, путают дни с годами и, в общем, что-то где-то слышал и выложил. Точная цифра не нужна никому. При этом население, если брать... Американцы же говорят не про естественную убыль, они говорят про население в целом. Так вот, население за счет миграции в 2017 году у нас выросло в стране на 76 тысяч человек, в 2018 году сократилось на 93,5 тысячи человек. То есть, если брать население как таковое, то вообще никакого отношения к приводимым цифрам реальность не имеет. А в этом во всем есть одна хорошая новость, которую хочу подчеркнуть. В 2017 году прирост миграции в Россию, приток населения по миграции было более 210 тысяч человек. А в 2018 году миграционный приток населения сократился в полтора раза. Стал менее 141 тысячи человек. В принципе, миграция – это хорошо, но та миграция, которую мы видим, это плохо, это социальная катастрофа, это уничтожение рынка труда. И сокращение такой миграции в полтора раза – это хорошая и позитивная новость. Значит, коллеги, я убедительно прошу вас, дорогие друзья, комментировать то, что говорю я. Вот комментировать то, что как бы существуют какие-то представления в ваших головах, я сейчас не буду. Вот правда. Вот если вы имеете какую-то проблему, связанную, как вы выразились, с нехорошее слово в адрес премьером, я пока по премьеру Российской Федерации ничего не сказал. Вот когда я что-нибудь скажу про премьера, давайте вступать в диалог. Пожалуйста. Правда. Следующим фактом бизнес-инсайдер, который их шокирует, назвал российские резервные фонды в размере 460 миллиардов долларов при внешнем долге страны в 29% ВВП. Здесь все точно. Молодцы, красавцы. Они пришли к выводу, что Россия легко сможет пережить глобальные финансовые потрясения, несмотря на низкий экономический рост. И это их шокирует. Ну, насчет легко можно поспорить. Можно поспорить, потому что наши основные проблемы – это не наш внешний долг и не резервные фонды, вообще не деньги, это качество управления. Но, судя по всему, эксперты американского портала, они не подозревают о существовании качества управления и об этом как о факторе. Пауза будет короткой, не переключаемся.
Экономика. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. «Экономика» с Михаилом Делягиным.
Дорогие друзья, пожалуйста, внимательнее набирайте номер. Мы создаем проблемы для российского бизнеса. У российского бизнеса и так куча проблем. И правоохранительные, у них к столу будет сказано, структуры. И правительство Российской Федерации. И Банк России. А проблем много. Вот вы, когда путаете номер, вы, так сказать, кошмарите несчастную фирму, которая от этого сильно страдает и переживает. Но мы продолжаем наш опрос. Значит, пожалуйста, если вы считаете, что государственную поддержку частным предприятиям нужно оказывать так, как она оказывается сейчас, когда деньги просто передаются олигарху в кредиты или просто прямым финансированием или как-то еще, но без залога собственности, без угрозы того, что собственность вернется государству, вернется обществу, если олигарх будет плохо хозяйствовать, если вы считаете, что нужно, как сейчас, 8-495-637-65-19. Если вы считаете, что государственная помощь частному бизнесу должна оказываться под залог акций или в обмен на эти акции, 8-495-637-65-18. А теперь давайте примем звоночки. Елизавета из Казани, вы в эфире.
Здравствуйте, это Елизавета из Казани. Я являюсь сторонницей ЕР. У меня вопрос такой. Я так послушала то, что вы говорите. Вы очень любознательный, интересующий умный человек.
Вопрос.
Вы мне наверняка поможете. Вопрос такой. Дело в том, что я простой обыватель. У меня, я являюсь гражданкой Советского Союза и в порядке в переходе прав Российской Федерации. И вот поэтому я, вопрос такой, каким образом я могу получить при наличии частного права доступ к бюджетным средствам? С учетом того, что я не могу использовать свои социальные права, я не могу пользоваться гражданскими правами, я не могу использовать семейное право. В общем-то,
почему вы не можете использовать семейное право,
так прости получается, господи? К сожалению, так получается.
Почему? Как это получается?
А так получается в силу тех причин, которые стали источником разрушения Советского Союза.
Вы говорите непонятными словами. У вас паспорт гражданина Российской Федерации есть?
Вот это как факт, надо воспринимать.
Но я если у вас есть паспорт гражданина Российской права. Федерации, вы имеете семейные права, социальные, все остальные. Они могут там частично нарушаться, но уж семейное это право у нас соблюдается. Вот такие сторонники «Единой России». Давайте следующий звоночек. Сергей из Новосибирска в эфире.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
Да.
В 93-м году была денежная реформа. Тогда советские деньги меняли на российские. И так. Тут я узнаю по радио, что, оказывается, у союзных республик тоже были свои денежные печатные станки. Если это так, то у каких союзных республик? Кто им дал? Когда им дал? Скажите, пожалуйста.
Значит, они не печатали деньги свои в наличной форме, они не могли печатать наличные рубли, но они могли осуществлять кредитную эмиссию, их национальные банки, то есть государственные банки этих республик, когда они стали суверенными государствами формально, они могли осуществлять кредитную эмиссию российских рублей в согласованных объемах. Ну, рубль был общий, на самом деле. Реально никто за этим, естественно, не следил. Объемы превышались сразу в очень больших количествах. При этом некоторая часть рублей, которая печаталась в России наличных на нужды этих республик, она пропадала непонятно куда. В общем, в связи с невозможностью контролировать именно эту денежную эмиссию в республиках, вот, собственно говоря, Россия и провела эту денежную реформу 93-го года. Это была вынужденная мера, потому что некоторые республики не захотели исполнять свои минимальные обязанности. Я сейчас уже не вспомню, кто конкретно, но я напомню, что в 93-м году в Беларуси еще не было Лукашенко, там сидели конченые либералы, такие же, как наши. И, в общем, только в Казахстане был Назарбаев, по-моему, только он соблюдал минимальную финансовую дисциплину. И то я могу ошибаться. Возвращаясь к чудесному американскому порталу Business Insider, который опубликовал шокирующие факты об экономике России. Значит, ужасающий факт, который они приводят, это падение промышленного производства на 45% через 10 лет после развала Советского Союза. Да? У нас сейчас 2019 год. Люди реально смотрят на то, что было на самом деле в 2000 году, не через 10 лет, а через 8 лет после развала Советского Союза. При этом в 2000 году российский ВВП составлял от 30 до 50% от показателей Советского Союза. То есть они даже не понимают, что 30 и 50% — это две принципиально разные реальности, и что можно взять статистику и посмотреть. При этом людям правда неинтересно, что с того момента, о котором они пишут как о жгучей современности, прошло 19 лет. И при всех наших недостатках формально мы превзошли советский уровень, реально мы от него, конечно же, отстаем, но незначительно. У нас резко ухудшилась структура экономики, у нас ухудшилась социальная структура, у нас много всяких ухудшений, но формально, по официальной статистике, мы советский уровень догнали и превзошли, по неофициальной статистике мы его не превзошли, но, тем не менее, отставание не такое. То есть люди показывают, что им плевать на реальность, просто плевать, им нужно что-то ужасающее написать. Давайте примем звоночек. Константин из Самары в эфире.
Здравствуйте.
Здрасте.
Вопрос следующий. Если мои родственники в советское время заработали на северах больше 10 тысяч, а сейчас соотношение, конечно, где-то 1 к 100, может быть, больше, то как вот считать ли эффективным это правительство? И если они не могут уйти, пускай они уйдут, если они не могут возвратить людям деньги.
Значит, вот я позволю себе напомнить, что когда с того времени, как ваши родственники заработали эти деньги на северах, прошло, ну, если считать грубо, то почти 30 лет. И чудовищный скачок цен, при всей моей нелюбви к господину Медведеву и компании, который сжег деньги ваших родственников, осуществило отнюдь не это правительство. Да, их идейные предшественники, да, люди, на которых это правительство молится и так далее, но не Медведев украл деньги у ваших родственников. И у нас в Москве стоят памятники людям, которые это, в общем, сжигание денег осуществили. Да, безусловно, можно разработать программу по возврату тех сбережений. Под выбор 96-го года такую программу разрабатывали, она была вполне реалистичной, вот, но после того, как Ельцин остался на второй срок, это стало никому не нужным. Это остается ненужным и сейчас, и по сей день. В принципе, разработать программу этих денег, возврата этих денег можно. Это потребует достаточно больших усилий. С точки зрения бытовой, а не политической, я бы вам посоветовал об этих деньгах забыть. Как стратегическая, долгосрочная цель, эта цель хорошая, но она требует сначала оздоровления российской государственности. Это дело сложное и серьезное. Давайте примем еще звоночку. Сергей из Новосибирска в эфире.
Михаил Геннадьевич, здравствуйте. Здрасте. Степанов Сергей, Новосибирск.
Да, Сергей Геннадьевич, отслушайте.
Два вопроса.
Да.
Возможен ли возврат в Россию так называемого колчаковского золота, к примеру, из той же Японии, пускай не в виде золота как такового, но, например, в форме инвестиций в нашу экономику? И второй вопрос. Сейчас в нашем языке используется уйма таких слов, как коворкинг, коуч, комплаенс. У одного вполне реального человека в перечне профессии есть фуд-коуч, чейдж-менеджер и сори-ретейлер. А когда, на ваш взгляд, пойдет на убыль увлечение такими вот заимствованиями из чужого языка? Спасибо.
Ну, понимаете, сложно же писать в качестве профессии куча рот и пишут коуч. Шутка, конечно, но тем не менее. Мода на заимствование из языка будет уходить, когда мы начнем себя уважать. А это начнется, когда мы будем развивать технологию, и когда мы будем придумывать и внедрять самые передовые технологии в мире. Ведь как происходит? Я придумал технологию, и я ее назвал на том языке, который для меня родной. Если все изобретения, ну, ключевые изобретения, в том числе в социальной сфере, делаются в англоязычных странах, включая, кстати, Китай, где наука на английском языке, по крайней мере, социальная и техническая наука. Вот. А если изобретения делаются на английском языке, то, соответственно, термин приходится на английском языке. Вот когда мы были лидерами мира по компьютерным технологиям, это было вплоть до конца 60-х годов, до середины 60-х годов. Электронно-вычислительная машина IBM произносилась совершенно спокойно. Когда мы лидерство утратили, через поколение, и у нас убили всю эту промышленность, взяли слово «компьютер». Не потому, что оно короче, чем слово IBM, а потому, что оно принадлежит победителю. Для того, чтобы мы вернули себе язык, мы должны, чтобы изобретения делались нашими, чтобы мы делали изобретения. Но для этого нужно отказаться от идеи построения феодализма или рабовладельческого общества. Что касается колчаковского золота, как и царского, не вернут. Можно очень долго пережевывать юридические и правовые аспекты, но с точки зрения силы не вернут. Для этого мы должны стать сильнее Японии в экономическом и политическом плане, вместе с ее союзниками, Соединенными Штатами Америки. Для этого мы должны качественно модернизировать страну, качественно изменить страну. Может быть, через поколение вернут, вернем вернее. Но это поколение нам придется очень интенсивно работать, и эта работа даже еще до сих пор и не начиналась, к моему глубокому сожалению. Так что юридически у нас право есть, фактически возможностей нет, пауза будет короткая.
Экономика.
Всем привет, я Андрей Норкин.
А я Юлия Норкина. И мы переехали.
К счастью, не на другую радиостанцию, просто на другое время.
Простыми словами, теперь в эфире по понедельникам, вторникам и средам в 9 вечера по московскому времени.
Экономика с Михаилом Делягиным.
Да, дорогие друзья, вот я слушаю новости, изумляюсь. Серьезно изумляюсь, потому что я правда не могу себе представить, а что делает водка в буфете Третьяковки? Вот зачем она там? Третьяковка, объект культуры, картинная галерея, зачем там водка? Ну и результат такой политики налицо. Тут у нас уже завелись первобытные люди в одном из чатов. Господин Олег, не то что он не знает о том, что было компьютерное лидерство Советского Союза, нашей страны, он даже не может себе такое представить, то есть теоретически. То есть люди не то что не знают историю, они не верят в историю, и они историю собственной страны не могут даже представить. Давайте примем звоночек. Александр, Казань, вы в эфире. Александр, Алло.
Алло.
Да.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Александр Казач.
Здрасте.
Вот, я в прошлой неделе, вы в среду или четверг зачитывали письмо, по-моему, из Краснодарского края.
Пятницу, один там. Да. Не из Краснодарского края. Угу. Да.
Да, там он все...
Вопрос.
Работает до 12 часов, то получает минимальную зарплату там, как бы положение там раба находится. Сейчас вот они сейчас сегодняшние олигархи, работодатели, почти как рабовладельцы, какую хотят, какую зарплату желают отдать, такую же и отдают. Вот, минимальную можно даже давать. Вот, у меня такое предложение есть. Сейчас почти вся Россия. Вот. Положение рабов находится. Вот. Как бы только еле-еле выживают. Как бы дотянуть как бы до следующего месяца. Вот. Вся эта зарплата уходит на продукты. В общем, вот. У меня такое предложение есть. Вот. Минимальная зарплата у нас сейчас по России сколько? 11 тысяч, что ли? Я точно не помню. Вот.
Вопрос.
Алло?
Вопрос.
Вот, вопрос такой. Чтобы народ не страдал, вот сейчас это. Класс рабочих и крестьян, можно сказать, да, как бы, вот, мы все, вот, рабочие, класс работает на олигархов, они за счет этого...
Понял, давай. Спасибо большое. Это не вопрос, это констатация факта, на мой взгляд. Может, кто не согласен, помощь им от констатации факта. Так, значит, завершаем опрос, у вас последний шанс ответить. Если вы считаете, что поддержка государством частного сектора должна осуществляться как сейчас, когда происходит просто финансирование олигархов в той или иной форме. Звоните 408-495-637-65-19. Если вы считаете, что поддержка государством частного сектора, конкретных предприятий частного сектора, должна осуществляться под залог собственности или в обмен на собственность, 8-495-637-65-18. Возвращаемся к бизнес-инсайдерам. Знаете, американских экспертов, ну, естественно, экспертов в кавычки, шокировало то, что 13% россиян живут за чертой бедности. Меня тоже шокирует. Причем американцы, судя по всему, даже не подозревают, что имеется в виду не бедность, а нищета. А в бедных условиях у нас живет порядка 70% населения. Так что, если брать в целом, то бедными и нищими являются у нас более 80% населения. По данным, правда, социологии, не по данным Росстата. Но при этом Москва возглавляет мировой рейтинг городов с самым большим количеством жителей-миллиардеров, а дальше непереводимая игра слов, заработавшие состояние в 90-е годы, когда в стране царила коррупция. То есть люди понимают, что уровень коррупции сейчас в России меньше, чем он был в 90-е годы. Но про олигархов новой эпохи, про олигархов нулевых и десятых, как, впрочем, и про плитку Собянина пресловутую, они, судя по всему, не слышали от слова совсем. Когда я говорю экспертов, я не глумлюсь. Для Америки это, правда, эксперты. И американская политика в отношении нас с вами вырабатывается на основе вполне себе первобытных представлений, когда люди что-то о чем-то где-то как-то слышали и сегодня живут в категориях 90-х годов, и на основании этого, на основании, так сказать, представления 20-летней давности принимают решения. Эти представления могут быть и правильными, но они 20-летней давности. Журналистов потерял российский рубль, потерявший с 2014 по 2017 год половину своей стоимости из-за резкого снижения цен на нефть и западных санкций. А про неадекватную политику российского государства они, конечно, не слышали. Наверное, слава богу, что не слышали, а то им было бы еще веселее, чем нам. Но я обращаю внимание на непереводимую игру слов. Они не слышали про то, что происходило у нас с рублем в 2018 году, когда было две девальвации. Ну, слабеньких, естественно, не как в 14-м. Две девальвации с последующим восстановлением. Про полугодовую почти стабильность рубля они не слышали тоже. Они, правда, не очень воспринимают реальность. Шокирующий назвало издание низкую среднюю зарплату в стране. А вот теперь барабанную дробь. Не надо сейчас ничем кидаться в радиоприемники. Радиоприемник не виноват. В крайнем случае, виноват я. Так вот, с точки зрения экспертов американского портала Business Insider, эти эксперты назвали шокирующим низкую среднюю зарплату в России, размер которой составляет, цитирую дословно, всего 42 тысячи рублей при достаточно высоком уровне ВВП. То есть они берут данные Росстата, и мне интересно, что там на самом деле. Реальные зарплаты, которые получают большинство граждан России, порядка 26 тысяч, они даже не подозревают о ней. Вот понимаете, вот это люди, которые живут в таком чудном мире. И на основании таких решений действует сегодня американское государство. И глобальный бизнес тоже действует сегодня на основании таких представлений о жизни, может быть, чуть-чуть более адекватных. Давайте примем звоночек. Антон из Хабаровска в эфире.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. У меня вот к вам два небольших вопроса на одну тему. Не могли бы вы каким-то образом оценить степень независимости нашей судебной системы? Это вот первый вопрос. И второй вопрос тоже небольшой. Существуют ли страны в мире, где граждане выбирают судьи хотя бы первой судебной инстанции? Вот интересно.
Значит, судьи выбирают в Соединенных Штатах Америки. Судьи выбирали в Советском Союзе, я участвовал в этих выборах. В этом отношении демократии у нас сейчас меньше, чем в Советском Союзе. Я не юрист, к сожалению, поэтому я не знаю, где они еще выбираются, но такие страны, безусловно, есть. Даже в нашей стране, в Советском Союзе, выбирали народных судей, как это тогда называлось. Независимость судебной системы очень низкая. Она многократно, так сказать, описана, что судебная система зависима, производит впечатление, точнее, зависимой и непрофессиональной. И я общался с юристами разными, с адвокатами, с неадвокатами, которые работали и в советской системе, и в нынешней российской. Это был постоянный плач со всех сторон о том, как было разумно, честно и профессионально в Советском Союзе. И за исключением незначительной части дел, связанных с политикой и связанных непосредственно с высоким начальством, советская система, советская судебная система была, во-первых, независимой, и, во-вторых, она была профессиональной. К сожалению, сейчас мы наблюдаем, помимо вероятной зависимости и помимо низкого профессионализма, когда там чуть ли не врач-гинеколог, оказывается, нас судит, мы имеем ситуацию, когда судьи перегружены до такой степени, что они, в принципе, не могут вникать в дело. Это чудовищная беда, это еще один фактор, по которому мы с вами не имеем, на мой взгляд, в реальности доступа к правосудию. Давайте примем звоночек. Валентин из Нижнего Новгорода, вы в эфире.
Да, Михаил, здравствуйте, уважаемые коллеги, здравствуйте, ну, точнее, ведущие. Вот у меня к Михаилу вопрос. Вот он сейчас правильно сказал, что, собственно, и русский язык мы теряем, потому что нет у нас каких-то прорывов в науке, в технологиях, и в судебной системе, и в экономике. Привел пример экспертов американских, которые вот там считают зарплату нашу. У меня вопрос, уважаемый Михаил, а вы знаете, почему у нас так вот? Я вам сейчас скажу, почему, а вы вот либо подтвердите, либо нет.
Ну, давайте вашу гипотезу.
Значит, да, у нас во всех госкорпорациях, начиная с «Газпрома», заканчивая там ведущими банками, да, консультантами по стратегическому управлению кадровой политики являются агенты консалтинговой компании американской, такой очень известной, McKinsey. И о какой эффективности, что у нас какие-то прорывы, если у нас люди управляют экономикой из американской компании McKinsey. Они же графики рисуют, они же президенту программы пишут.
Спасибо большое.
Скажите, вы знаете про эту вот компанию вообще что-нибудь?
McKinsey – одна из самых знаменитых международных консалтинговых компаний. Должен сказать, что есть и другие западные компании, которые тоже участвуют в управлении Российской Федерации. Но они западные. Более того, Госдума прошлого созыва 72% всех законопроектов разрабатывалось на, так сказать, деньги западных консалтинговых компаний. Вот. Так что это некоторая реальность, но это не причина, так сказать, наших проблем. Это скорее одно из проявлений глубинных причин проблем. На мой взгляд, проблемы вызваны тем, что российская государственность создавалась в недрах еще Советского Союза, это моя гипотеза, как машинка для разграбления советского наследства. И из этого состояния она так до сих пор выйти и не может. И наша задача заключается в том, чтобы ее нормализовать, чтобы поставить, вернуть государство на службу народу. Как когда-то писали в 2014 году на стенах: вернули Крым, вернем Россию. Ну, с Крымом оказалось попроще, но я думаю, что в ближайшие годы народ России, повторюсь, подчеркну, по понятным причинам, законным путем, себе Россию вернет. Просто народ России — это не кто-то посторонний, это мы с вами. Это нам придется делать, а пауза будет короткой, и не переключайтесь.
Экономика.
Ведущие на радио «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение.
Дай по морде мне. Встань и дай. Хочешь стекло такое? Давай. Творог говно в эфир кидает. Ты несешь какую-то хрень. Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой.
Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени.
«Экономика» с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, чтобы не забыть, подвожу итоги голосования нашего с вами. 6%, это много, это очень много, считает, что правильной является сегодняшняя система поддержки государством частного бизнеса, когда деньги даются без, по сути дела, реальных обязательств. 94% жалко, ничтожное меньшинство, не имеющее никакого влияния на нашу реальную политику, 94%, повторюсь, считают, что поддержку частному бизнесу нужно оказывать в залог собственности или в обмен на собственность. Очень ясная, очень четкая, очень показательная картина. Возвращаюсь к экспертам американского портала Business Insider. Хорошая новость, которую их шокировала. Их шокировало двукратное снижение потребления водки за последние 20 лет в сочетании с ростом популярности шампанского. Вот здесь они попали в точку. Безусловно, водки стали пить не в два раза меньше. Это как бы официальная статистика водки потребления, потому что когда мы видим падение потребления водки, ну, это на самом деле в определенной степени это переход водки в теневую сферу. Но, тем не менее, действительно, в России стали существенно меньше пить. Это видно в быту. Это видно на улицах даже совершенно мертвых поселков городского типа. Ну, это видно даже в дальнем Подмосковье. Я много езжу по России, везде видно, что люди стали пить, во-первых, меньше, а во-вторых, люди стали пить лучше, то есть вместо более тяжелых напитков стали употреблять более легкие, более вкусовые вино и водку. Но справедливости ради нужно сказать все-таки, что сильно выросло разрешенное законом самогоноварение. То есть мы имеем право делать самогон для личных целей, не для продажи, для своих друзей, для себя, для коллег. И вот здесь действительно, куда вы ни приезжаете, вам всегда рассказывают о том, как в порядке хобби или человек, который с вами общается, или кто-то из его родственников, или из его знакомых, это действительно новое хобби России – делать хорошую водку. Но при этом потребление крепких напитков резко снизилось, ситуация с алкоголизмом резко улучшилась. Давайте еще звоночек примем. Юрий из Белгорода, в эфире.
Алло, Михаил, здравствуйте. Да. Вот у меня будет сначала один вопрос, а потом маленькая ремарка. Ответьте на вопрос. А вообще Путин, вот я вот много раз слушаю, Путин вообще знает, что в России заработная плата 15-20 тысяч?
Думаю, что нет. Да? Вот. Думаю, что он не знает, потому что президент не Господь Бог. Экономика это не его. И, как и положено эффективным менеджерам из старых учебников, он не знает, что они негодные, я думаю, он делегирует ответственность. Это большая проблема.
А теперь, Михаил, я вам скажу так. Вот если бы я, допустим, стал бы премьер-министром, да, я бы сделал просто. Вот есть богатые регионы, ну, области, да, есть бедные. Вот я жил в Перми, сейчас живу в Белгороде, да. Значит, там зарплаты в Перми куда повыше, хотя это не север, да, чем в Белгороде. Вот я бы сделал все просто. Вот, допустим, рабочие специальности. Берем так, допустим, Белгород, да. Уборщицы, дворники, то, все, пятое, десятое, да. Я беру просто, сбрасываю директиву, значит, губернатору, что все вот эти вот низшие категории рабочих, да, должны получать в час, допустим, 120 рублей. Если, к примеру, ты предприниматель, содержишь маленький магазин и держишь, допустим, дворника, да ты, если ты не можешь платить 120 рублей...
Понял, спасибо большое. Я вас понял. Это абсолютно правильное решение. Называется установление минимального размера оплаты труда. У нас 1 мая прошлого года минимальный размер оплаты труда приравняли к прожиточному минимуму. Это случилось только 1 мая прошлого года. При этом прожиточный минимум издевательски низкий. В Татарстане это случилось в 1995 году. В Москве это случилось при Собянине, за что ему спасибо, при всем моем критическом отношении, в 2016 году. Это естественное дело для любого государства, которое заботится о своих гражданах. Это естественное дело для любого государства, которое считает, что оно обязано служить гражданам и существует ради граждан. Если государство ведет себя так, как будто оно считает граждан биомассой, которую по празднику именуют населением и которую положено перерабатывать в личную прибыль, то такое государство, понятно, должно вести себя совершенно по-другому. Ну и заканчивая с американскими экспертами, самое смешное – экономисты Bloomberg, одно из лучших информационных агентств мира, составили очередной ежегодный рейтинг так называемых самых несчастных стран мира. За один год Россия подскочила наверх сразу на 17 пунктов. С 34 на 17 место по уровню несчастности. И это, естественно, и понятно, но потрясающая причина. По их данным, это связано с прогнозами ускорения роста цен. Знаете, с прогнозами... Представить себе, что граждане Российской Федерации способны почувствовать себя плохо из-за прогноза, да, ну согласитесь, что это нужно быть американцем, чтобы это вообразить, остается только цитировать Задорнова, и устойчивым уровнем безработицы в стране. Насчет безработицы абсолютно верно, потому что официальный уровень безработицы никакого отношения к реальности не имеет. Но они, слушайте, они просто не подозревают, они правда не слышали про пенсионную реформу. Они, правда, не слышали про повышение налогов, про рост цен на бензин, про мусорную реформу. Они, в принципе, судят о нашей с вами жизни, не желая даже ничего знать о ней, по каким-то случайно всплывшим в каком-то новостном потоке обрывкам. И это потрясающе. Вот я очень люблю ругать наше государство, мне оно очень не нравится, но когда я сталкиваюсь с реалиями действий западных государств, не с тем, что они унаследовали из 60-х, 70-х, даже 80-х годов, а с тем, что они делают сами сейчас нового, я с ужасом вижу, что, так сказать, вот эти вот ужасные, отвратительные люди, которыми нами сейчас, на мой взгляд, управляют, они на мировом уровне смотрятся очень неплохо. К моему стыду. Давайте примем еще звоночек. Андрей из Тюмени, в эфире.
Здравствуйте, Михаил.
Да, здрасте.
Вот скажите, пожалуйста, вот про распределение богатств. Почему вот за 30 лет нету таких налога прогрессивного? Что это мешает? Или власть покрывает как бы вот этих олигархов, получается?
Совершенно верно, так точно. Абсолютно правда. Когда вы спрашиваете либерального реформатора, а почему нет прогрессивной шкалы налогообложения, а каждый отдельно взятый либеральный реформатор отвечает, потому что богатые не будут платить. И показывает на других таких же, как он, либеральных реформаторов. Если рассматривать эту тусовку в целом, то ответ простой, потому что мы не хотим платить налоги этой стране. А на самом деле то, что кто-то не будет платить налоги, это лукавство, потому что богатого человека контролировать значительно проще, чем бедного. У нас 30 миллионов человек не платят налоги, работая в серой или черной экономике, просто потому что налоги чрезмерно высокие, налоги запретительно высокие. И действительно 30 миллионов человек, 40% рабочей силы, являются, вообще говоря, преступниками. И многие из тех, кто сейчас меня слушает, тоже таковыми являются, но не от хорошей жизни. А для миллиардеров у нас построен налоговый рай. У нас регрессивная шкала обложения доходов граждан, потому что у нас регрессивная шкала обязательных социальных взносов. Чем человек богаче, тем он меньше платит. Либеральные реформаторы поработали для себя. Они не хотят платить налоги этой стране. Справедливости ради могу сказать, что многие нелюбимые мной олигархи на разговоры про прогрессивную шкалу говорят, ну, давайте, сразу переводят разговор в сферу практического торга. Какая именно должна быть прогрессия, с каких доходов, какие ставки, потому что они понимают, хоть это им и невыгодно, что страна не может существовать с регрессивной шкалой обложений, что если как бы мы хотим, чтобы Россия была, должна быть, как во всем мире, прогрессивная шкала обложения доходов граждан. Но этого не понимают либеральные реформаторы, которые обслуживают спекулянтов, которые, на мой взгляд, привыкли разрушать страну, а не созидать ее, и которые не хотят платить налоги, как они выражаются, этой стране. И это на самом деле ужасно. И вы начали мне писать, вы услышали про среднюю зарплату по данным Росстата. Из 100-тысячного города пишут, что в среднем зарплата 12-15 тысяч рублей, в зависимости от профессии. Другие люди из глубинки пишут, что большинство получает 10 тысяч рублей. И, строго говоря, с 2012 года заработная плата, в общем-то, особо и не выросла. Я напомню, что 2012 год – это дата присоединения России к ВТО на заведомо кабальных колониальных условиях. Россия существует сейчас в мировой экономике как колония, и вся мощь либерального клана направлена на то, чтобы закрепить это положение, чтобы не допустить возможности нормального развития России. Как это не прискорбно. Вот. Сожалею, что не все понимают, что я говорю, судя по вашим замечательным, очаровательным комментариям, но я думаю, что все-таки я стараюсь говорить понятно. А российское государство, российское правительство остается в 90-х годах. Оно остается в парадигме Гайдара и Чубайса, и это то, что мы с вами должны изменить, потому что иначе наша страна перестанет существовать, как перестал существовать Советский Союз. Естественно, изменить цивилизованным образом. Подробнее мы об этом обсудим. Мы эту тему обсудим в пятницу в 17 часов. До встречи. Счастливо!
Экономика.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.